Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начинаем быстро-быстро прощаться уже с этим надоевшим всем старым годом и отправляться в новый 2021, потому что уже пора. Здравствуйте, Дмитрий Глуховский. С нами на связи наш виртуальный гость. Дмитрий, здравствуйте еще раз. И я хочу вас заранее поздравить с Новым годом и рассказать нашим слушателям и зрителям, что сегодня вы выступаете в необычной, может быть, для себя роли совсем-совсем гадалки. То есть у нас есть такой жанр – новогоднее гадание. Это не прогнозы. Я всегда говорю, разница в том, что прогноз – это когда человек начинает умничать и говорить, может быть, так, а может быть, по-другому. А вас, Дмитрий, мы просим говорить очень четко, да или нет, как будет, чтобы мы через год могли это проверить. Вы согласны?
Абсолютно согласен, да.
Вы согласны? Между прочим, за это вы получите приз. Вот мне тут коллеги выдали печенье с предсказаниями. И в завершение нашего виртуального спиритического сеанса я открою одно печенье и прочитаю ваше предсказание вам на будущий год. Совершенно случайное предсказание. И почему? Вот, кстати говоря, уже за моей спиной показали, угадайте, кого президента Российской Федерации. Потому что для того, чтобы вы представляли себе этот жанр, мы сейчас вам включаем прошлогодние вопросы к нашему прошлогоднему предсказателю. А это был Семен Новопроцкий, и начинали мы с ним разговор с того, что Владимир Путин каждый год каким-то образом по-разному, чуть-чуть варьирует свое вступление к народу. И задавали ему вопрос, каким же будет вот это вот очередное его вступление, какими словами он воспользуется. Давайте посмотрим, что было год назад.
Дорогие друзья, уважаемые граждане России, дорогие друзья, уважаемые граждане России, 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 дорогие друзья, дорогие друзья, дорогие друзья, уважаемые граждане России, уважаемые граждане России, дорогие друзья, уважаемые граждане России, дорогие друзья.
Итак, мы послушали 15 обращений. Что это будет, дорогие друзья, граждане России, соотечественники? Вот что
это
будет,
не будет, мне кажется, третий вариант. Я все-таки поставлю на дорогие друзья.
На дорогие друзья. Да. Хорошо, все, вот видите, первый прогноз уже у нас есть, первое гадание, мы его проверим с боем курантом. Семен говорит, дорогие друзья, мы посмотрим. Ну и вот давайте посмотрим, что показал нам Владимир Путин, что сказал Владимир Путин после нашего эфира.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья.
Не ошибся. То есть он наполовину был прав, наполовину не прав. Дмитрий, на что ставите вы в этом году?
Ну, я бы сказал, конечно, на месте Владимира Ильича, эй, челядь.
Но он так не скажет.
Вот, но он не может это сказать вслух, поэтому он скажет, дорогие друзья.
Дорогие друзья.
Потому что год все-таки был тяжелый, да, и он, помимо того, что он диктатор, но еще и психотерапевт, он должен как-то нас сначала подуспокоить, прежде чем приступить к колоноскопии.
Конечно, он теперь... Вы помните, как он в четверг минувший сказал на своей пресс-конференции, что закончил он? Это было пафосное тост за Россию, а сейчас я скажу нечто теплое. То есть вот он, по вашему прогнозу...
Затопление.
Затопление, да, теперь...
Чтобы работало отопление, нечто теплое, дорогие друзья.
Да, поэтому, дорогие друзья, хорошо, этот прогноз, первый прогноз Дмитрия Глуховского мы проверяем сразу же 31 декабря в ночь на 1 января. И еще раз вернемся в прошлое и проверим, что было с прогнозами нашего гостя Семена Новопроцкого. Вообще-то, честно скажу сразу, они все сбылись, вы сейчас это увидите.
Случатся ли они в следующем году, внеочередные президентские выборы?
В России не будет в 2020 году внеочередных президентских выборов, на мой взгляд.
Россия пригрозила зеркальными санкциями США за санкции по отношению к Северному потоку. Что это будут за санкции?
Я думаю, что не будут объявлять никаких санкций до выборов в США.
Будет ли дан ход расследованием Алексея Навального?
В 2020 году никаким расследованием, ни этим, ни новым ход дан не будет.
Будет ли амнистия для фигурантов московского дела?
Я думаю, что нет. Я думаю, что сохранится то, что мы имеем сейчас, а именно совершенно разные приговоры, точечные в отношении разных фигурантов, в частности, этого дела. Российская власть, на мой взгляд, продолжит совершенно точно эксплуатировать ту тактику, что никогда никто не сможет предсказать, как оно поступит в случае с конкретным фигурантом какого-то политического дела. То есть у нас никакой политический заключенный не может знать, что с ним будет. Каких-то могут отпустить. Всеобщей амнистии фигурантов московского дела в честь 75-летия Победы я не жду.
Сумеет ли Украина в 2020 году восстановить свою государственную границу с Российской Федерацией на территории Ростовской области?
Границу она не вернет в 2020 году в том смысле, в каком граница нормальным образом контролируется.
Достроит ли Россия «Северный поток-2»?
Я скажу так. В 2020 году Россия объявит, что построила.
Предъявит ли Владимир Путин в следующем году свою жену обществу?
Думаю, что не предъявит, нет, потому что он, ну вот в этом смысле он женат на России.
Ну, в общем, видите, все сбылось. Дмитрий, ну я единственное, что вам хочу рассказать, что не сбылось все, что связано. Он не мог, Семен, предугадать все, что связано с вирусной инфекцией. И поэтому он сказал, что курс доллара там особенно плавать не будет. Но вот вирус, он вмешался вот в эту часть, в долларовую, и разрушил нашу стройную программу предсказаний на 2020 год. Ну, в принципе, видите, да, вы согласны, что более-менее все близко?
Ну, Семен Новопрудский, потому что выдающийся политолог. Вот, я думаю, что от меня такой аккуратности и точности предсказаний ждать не стоит, но постараемся повеселиться как можем.
Хорошо, хорошо. Тогда мы начинаем, и мы начинаем ровно с вопросов, которые задавали вам прохожие. Они абсолютно точно знали, кому они задают вопрос, и им просили, их просили вот поинтересоваться у Дмитрия Глуховского предсказанием про то-то, про то-то, про то-то, про то-то. Наша корреспондент Анна Хламба каждому вопросу добавляла свою справочку, а дальше уже дело Дмитрия, как на это реагировать.
Уйдет Путин или нет? Вот единственный вопрос, который может беспокоить сейчас. И скорее бы. Уже надоел до смерти просто.
Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Он правил в течение двух сроков до 2008 года, после чего уступил пост Дмитрию Медведеву и вступил в должность премьер-министра. В 2012 Путин вновь стал президентом России, на этот раз в соответствии с принятым ранее законом на срок в 6 лет. И в 2018 году в очередной раз переизбран. Летом 2020 года среди прочих поправок в Конституцию была принята поправка об обнулении президентских сроков. Отвечая на вопросы журналистов, Путин отмечает, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году. В начале ноября этого года британская газета The Sun со ссылкой на политолога Валерия Соловья сообщила, что Путин якобы тяжело болен. Валерий Соловей прогнозирует смену власти в России в начале 2021 года.
Ну и Дмитрий Потапенко вот не так давно в эфире у нас «Дворцовый переворот» напрогнозировал на 2021 год. Теперь, пожалуйста, вам слово, только это не будет называться прогнозом, а Дмитрий Глуховский говорит, уйдет или останется в 2021 году. И почему?
Владимир Владимирович Путин никогда никуда добровольно не уйдет. Он будет править Россией, пока позволяет сердцебиение. Дисфункция головного мозга или аппарат искусственного дыхания или искусственная почка не помешают Владимиру Владимировичу Путину править Россией. Только тотальная, бесповоротная как бы гибель в возрасте 93, как может быть там у Роберта Мугабе, лет, он, значит, в этом, может быть, в такой ситуации ему придется оставить пост. Вперед ногами и никак иначе.
Никак иначе. Дмитрий, я можно от себя добавлю, мы будем еще дальше прохожих слушать, но я добавлю про Лукашенко такой же вопрос. Это немножко другая ситуация. А Лукашенко, он исчезнет с поста президента Белоруссии в 2021 году?
Лукашенко может исчезнуть с поста президента Белоруссии, если сможет зарезервировать за собой какое-то место неформального руководителя страны, так как мы знаем, там полковник Муаммар Каддафи оставался просто полковником и при этом был, значит, безусловным лидером Джамахирии. Ну и так далее. Не обязательно быть избранным президентом для того, чтобы руководить страной. Александр Григорьевич очень на это рассчитывает, что он, может быть, сейчас без мыла, значит, проведет какой-то очередной референдум или конституционную реформу. Формально он, может быть, президентом быть и перестанет, но, безусловно, от рычагов власти он не откажется никогда, потому что понимает, что сейчас он вот за это лето и осень напортачил себе на международный трибунал. Поэтому он останется во власти, сколько ему это будет позволять народ и здоровье.
Тогда для того, чтобы вас все-таки проверить через год, я уточню вопрос. Он формально президентом в 2021 году будет оставаться или его уже не будет на этом посту формально в 2021 году?
Я думаю, что он и формально останется президентом в 2021 году.
Слушаем следующий вопрос, следующего прохожего, вопрос Дмитрию Глуховскому.
Что правительство поменяется, хоть что-нибудь там поменяется и кто-нибудь.
Правительство ушло в отставку в полном составе в январе этого года. Вместо Дмитрия Медведева премьер-министром стал Михаил Мишустин. Значительно изменился кабинет министров. Также в ноябре сменились главы 5 министерств – энергетики, природы, транспорта, строительства и по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ну вот вопрос, поменяется ли правительство опять. Я не знаю, зачем это вот наши замечательные прохожие, но тем не менее она ждет ответа, будут ли перемены в правительстве. Ну давайте, вот глава правительства опять поменяется?
Глава правительства в этом году не поменяется. В правительстве возможны некоторые замены, но не стоит ждать, что это каким-то образом улучшит жизнь россиян. В 2021 году с поправкой на, возможно, какой-то естественный отскок, связанный с вакцинацией, жизнь россиян продолжит ухудшаться, потому что будут множиться нерыночные меры регулирования экономики, вводиться элементы административного управления экономикой, что не может не сказаться на ее эффективности. Денег у нас больше не станет, и, как мы знаем, государство продолжает даже в момент по-настоящему всенародного бедствия на грани, в общем, с катастрофой, оставаться зацикленным на самом себе, на своих бизнес-интересах. Народу на помощь прийти не спешит и, в общем, всячески объясняет ему, что дело спасения утопающих и дело рук самих утопающих. Поэтому никаких существенных перемен к лучшему в этом году я не жду, вне зависимости от того, какие там петрушки будут выступать в Балагане.
Да, и премьер тоже останется тем же, успокаиваем мы или разочаровываем нашу замечательную прохожую. Следующий вопрос.
Когда мы снимем маски? Сколько можно нам вот так вот ходить, когда уже это все перестанет быть нашей действительностью?
Регионы России ввели масочно-перчаточный режим из-за роста заболеваний коронавирусом в мае. На фоне второй волны развития инфекции с 28 октября в России действует всеобщий масочный режим. О сроках действия этого постановления власти не сообщают. За нарушение масочного режима россиянам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
Ну вот вопрос очень четко и ясно формулируется. Он когда, именно когда, в какой период вот этого нового 21 года люди снимут маски, им разрешат ходить с открытыми лицами?
Я думаю, что масочный режим продлится до лета 2021 года. К этому моменту, по крайней мере, в Москве вакцинация должна принять какой-то достаточно широкий размах, какой-то достаточно всеобъемлющий масштаб. Ну и плюс к лету обычно идет некоторый спад заболеваемости всяческими ОРВИ, одним из которых в данном случае является коронавирус. Вот и плюс, просто летом будет в масках тяжело дышать, поэтому я думаю, что мы какие-то послабления увидим к июню.
И похожий следующий вопрос на ту же тему, насколько я помню, смотрим его.
Когда, скорее всего, откроют границы? Надоело, хочется выехать, повидаться с родственниками.
Россия закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта из-за угрозы коронавируса. С августа туристические поездки за границу начали возобновляться. На данный момент разрешены полеты в Турцию, Великобританию, Египет, Киргизию, Казахстан, Арабские Эмираты, Мальдивы, Танзанию, Эфиопию, Сербию, Беларусь и на Кубу. Кроме того, восстановлено авиасообщение с Японией, Южной Кореей, Швейцарией и Чехией. Однако туристические поездки в эти страны еще ограничены.
Ваше слово, Дмитрий.
Да, наше слово, товарищ Маузер. Ну, Владимир Ильич считал, что 35 миллиардов лучше потратить в его родном Петербурге туристам. Все те деньги, которые не смогли наши соотечественники потратить в Париже, Лондоне, Берлине, значит, и в Мадриде, следует отвезти в родной город Владимира Владимировича Санкт-Петербург. Потому что государственных денег на финансирование, реконструирование Петербурга не хватает, как мы знаем. Только фасады там красят, вот, и все. Ну и поскольку как бы они занимаются тем, что пилят баблос и направляют это в свои карманные корпорации, а мы должны выживать и финансировать их вот эти маленькие услады и утехи, то предлагается, видимо, еще немножко поужаться с путешествиями нам. Сначала поехать в Ленинград, значит, отремонтировать Ленинград, потом, наверное, поехать в Екатеринбург, профинансировать строительство Екатеринбурга, потом в Воронеж, который мы бомбим в любой непонятной ситуации сами, и потом, значит, может быть, и до Магадана мы доберемся. И когда вот внутренний туризм восстановит уже Магадан, в этот момент можно будет потихонечку робко приоткрывать обратно авиасообщение с Европой. Это такое в целом предположение, но я думаю, что на самом деле в течение лет какие-то послабления возможны, если вакцинация приведет к положительным результатам и в России, и в Европе.
Ну, то есть вы считаете, что в вполне возможен такой вариант, что даже когда Европа скажет, ведь уже были такие ситуации летом, когда европейские страны говорят, мы готовы, Италия говорила, мы готовы вас пустить, но сначала вы должны нас пустить. Вы считаете, что могут затормозить этот процесс впускания иностранцев ровно на том основании, чтобы не выпускать своих, чтобы они нас не впускали, чтобы скорее отоварили свои там экскурсионные чеки на просторах Российской Федерации?
Постепенно правительство Российской Федерации вошло во вкус ситуации с закрытыми границами. Столько об этом разговаривали, столько этим пугали. И вдруг раз на тебе выясняется, что это можно было так безболезненно ввести. Дальше и вопрос возникает о смысленности этого. Потому что открытые границы позволяют свалить за рубеж тем, кто недоволен ситуацией в стране, отдышаться, поехать тем, кто просто напрягается немножко из-за этой ситуации. Среди них, прежде всего, элиты. И авиасообщение с Лондоном, которые, между прочим, недалеко не самой благополучной точки находится с точки зрения заболеваемости, открыты прежде всего потому, что там у чиновничества интересы, недвижимость и семьи находятся. Да? Почему не с Парижем открыли авиасообщение, а с Лондоном? Ну, потому что у всех там детишки учатся, все туда привыкли летать. Вот Аэрофлоту разрешили летать туда. Да? Почему Танзания? Это для меня вопрос. Может быть, они там ездят на сафари. Вот. Поэтому я думаю, в общем, если говорить всерьез, то каких-то таких долгосрочных глобальных причин нету. Действительно приятно, что деньги 35 миллиардов остались в России и никуда не уехали. Тем более, что из иностранных туристов в Россию ездят граждане Украины и, значит, Таджикистана. Еще немножко итальянцев раньше ездил посмотреть на московское метро. Но они в любом случае несопоставимы. И те доходы, которые они приносят, несопоставимы с теми деньгами, которые тратили за рубежом российские граждане. Вот. Но, повторюсь, поскольку мы окончательно еще в диктатуру не съехали, тотальное закрытие границ смысла не имеет особенного. Поэтому, если эпидемиологическая ситуация выровняется, то на правительство посредством опросов ФСО будет оказываться давление с целью открытия границ. Если у нас все будет плюс-минус, и в Европе будет плюс-минус, я думаю, что к летним месяцам каким-то, к отпускным, потихонечку какие-то европейские границы для нас будут открыты, и европейские места назначения будут доступны.
Хорошо, мы засчитаем этот прогноз так, что, скорее всего, маски к лету снимают москвичи. Ну, мы не будем...
К середине года. К лету. Возможно, разрешат нам подсесть в Европу, да.
Да, и съездить в Европу. Хорошо, этот прогноз засчитали. Смотрим следующий вопрос.
Я хотел бы спросить насчет налаживания отношений с нашими соседями и западными партнерами, как сейчас можно модно говорить.
Отношения России с рядом стран ухудшились после аннексии Крыма и начала войны на юго-востоке Украины. Евросоюз и США на эти действия отреагировали санкциями против России. Кремль выдвинул ответные меры, что привело к более напряженной экономической ситуации в стране. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского возобновились переговоры между лидерами двух стран. В 2019 году состоялся обмен пленными, однако российско-украинский конфликт по-прежнему остается нерешенным. После победы на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск из самопровозглашенной Приднестровской республики. Одна группа военных – миротворческие силы России, которые размещены в этом регионе с момента распада Советского Союза. Другая группа военных занимается охраной складов с боеприпасами. Путин на это заявил, что миротворцы покинут территорию Приднестровья, когда между этим регионом и Молдавией будет налажен нормальный диалог.
Значит, вот здесь я вычленю для вас два вопроса. Один на предмет налаживания отношений с западными странами. Будет ли в следующем году некий прогресс? Кстати, обратите внимание, что на той пресс-конференции, которая была в четверг у Владимира Путина, маленький мальчик, зачитывали вопрос маленького мальчика, который сказал, что я кругом слышу, что Запад нас не любит. За что же он нас так не любит? Но на что ему Владимир Путин сказал, что нет, это не Запад нас не любит, это у нас отношения не очень хорошие. Но мальчик-то слышит по телевизору, что Запад нас не любит все это время. Он слышит, что Запад нас не любит. И поэтому, конечно, человек, который на улице вот к вам обращается, тоже спрашивает, ну когда же наконец-то отношения-то будут получше и произойдет ли это в следующем году?
Отношения России с Западом надо делить на прагматические. Это продажа, значит, нефть, газ, какое-то другое сырье, оборонка. Ну как бы это уже не Запад, Запад нашу оборонку не покупает. Фактически отношения России с Западом с прагматической точки зрения – это продажа нами, странам Запада, нефти и газа. Вот. Это действительно важно. И здесь, я думаю, все будет плюс-минус как всегда. Вторая часть – это часть риторическая, не прагматическая. Для того, чтобы люди не спрашивали все время, почему мы не можем жить как в Европе, надо объяснять, что Европа вас, люди, ненавидит. Это Путин вас обожает всем своим необъятным, алым, бьющимся в унисон с каждым из ваших сердец сердцем. А Европа вас ненавидит. Это они во всем виноваты. Это их спецслужбы пытаются, значит, изобличить наших доблестных разведчиков и контрразведчиков, засылают к нам всяких шпионов, пятую колонну муштруют, пытаются нас разложить изнутри, значит, внедряют к нам гомосексуалистов и педофилов, и значит, всяких жидомасонов, и кого только они к нам не внедряют. Все, чтобы только нас уничтожить, раздробить, ослабить и, наконец, надругаться над нашим хладным трупом. Значит, вот эта риторика в следующем году никак не может остановиться. Чем дальше будет ехать под откос наш эшелон, тем старше будет становиться наш машинист, тем больше это такая, знаете, конспирологическая, КГБшная риторика будет усиливаться. И поскольку люди, находящиеся в первом вагоне, сами в эту риторику постепенно все больше и больше начинают верить, забывая о том, с каким удовольствием они изначально ездили в заграничные командировки, потом приобретали себе недвижимость в Швейцарии, значит, в Куршевеле, на Лазурном берегу и в Лондоне и так далее. Они, поскольку всю эту мантру хором друг для друга повторяют все время, сначала, потому что им было неловко как бы перечить начальство, а теперь они, может быть, уже и заставили себя в это во все верить. Ну, мы просто как бы заодно с ними всю эту ересь вынуждены слушать. Я не жду, что риторика в отношении стран Запада смягчится. Чем хуже у нас будет жить, тем больше мы будем в этом винить Соединенные Штаты Америки. Точно так же, как это делалось на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее. Северная Корея, чтобы вы понимали, все эти там 50 лет просто готовится каждый день к вторжению американцев. Учения проходят, вся страна в окопах, в подземных бункерах, все, значит, перерыто. Все готовы к тому, что завтра война, завтра война, завтра война, и с этим ощущением каким-то образом возможно население мобилизовать. И Лукашенко этим тоже пользовался, объясняя и так бедным, исковерканным, травмированным мировыми воинами белорусам, что если не он, то война, ну, не утруждая себе объяснениями тем, с кем война. Мобилизация населения, которое скверно живет, плохо питается, лишено прав и поражено в свободах, достигается путем иллюзии, создания иллюзии военного положения. У нас это помягче, а в совсем жестких диктатурах это принимает еще более какой-то радикальный характер. Вот. Поэтому, чтобы сохранять как бы управляемость страны, а также оправдывать чрезвычайщину, нужно все время объяснять, что мы находимся в кольце врагов, стимулировать психологию осажденной крепости. Поэтому, дорогой прохожий, к сожалению, я не жду никаких послаблений риторики в этом отношении. То есть режим совсем должен уже расшататься и начать подкашиваться, должны кончиться золотовалютные резервы и возникнуть необходимость в займах на Западе, чтобы эта жесткая антиамериканская риторика хоть каким-то образом смягчилась. Пока, значит, кубышка не распечатана, пусть там даже люди пухнут от голода или мрут в больницах, пока эта кубышка есть, есть определенный запас самоуверенности, и просто стратегии выживания авторитарного режима предполагает, разумеется, обвинение могущественного некого противника к тому же, потому что у него есть альтернативный нашему свободный и основанный на соблюдении человеческих прав образ жизни. Нам нужно объяснить людям, почему у них, у нашего человека, этого не будет никогда. И почему этого у них нет прямо сейчас.
С этим мы разобрались, что тут ничего не изменится, ждать нечего. А вот удастся ли тоже, да или нет, тут очень просто. Тема многолетняя, но ответ мы ждем, да или нет. Удастся ли Майе Санду уговорить Владимира Путина забрать своих, вывести своих миротворцев с территории Приднестровья?
Однозначно не удастся. Дело в том, что российские миротворцы находятся на территории, миротворцы, так называемые, находятся на территории Грузии, Украины в том или ином виде и Молдавии, потому что они являются инструментом недопущения на эти территории баз НАТО. Не позволяют таким образом вступить этим нашим приграничным республикам бывшим в организацию НАТО. Вот. Поэтому ну, то есть, как бы есть же в уставе НАТО статья, по которому страна с нерешенными территориальными конфликтами в НАТО войти не может. И поскольку наша, кстати, главная здесь история – это создание буфера безопасности вокруг России, собственно, другого смысла для поддержания вот этих независимых квазиреспублик и нет. Это делается исключительно для того, чтобы без спроса России все эти наши приграничные там, соседние государства в НАТО войти не могли. Поскольку линия на конфронтацию с НАТО сохранится, для того, чтобы не допустить Молдавию, Грузию, Украину в НАТО, мы будем сохранять там и поддержку непризнанных этих республик и воинский контингент.
Спасибо, Дмитрий, за этот прогноз, что нет, но какое есть предсказание, такое есть. Следующий вопрос, похож, вообще-то, я знаю, какой он будет, на прямые линии уже совсем президента Российской Федерации, но слушаем его.
Повысят ли пенсии, например, старикам?
По информации Министерства труда, рост реальных пенсий в России обеспечит до 2024 года. Также правительство рассматривает возобновление индексации выплат работающим пенсионерам, которые были отменены в 2015 году. На сегодня, по данным Пенсионного фонда России, средний размер пенсии по стране составляет 15 697 рублей. При этом самые большие выплаты в Чукотском автономном округе. Средний размер пенсии там около 28 тысяч. Меньше всех в России получают пенсионеры Дагестана, чуть больше 12 тысяч.
Ну, я не знаю, как вы сумеете на такой вопрос ответить, повысят ли пенсии, вот на такой общий вопрос про пенсионеров.
Пенсии не повысят до следующей президентской кампании. Нет смысла повышать сейчас пенсии никакого. На них нету лишних денег, людей не жалко. Что они могли, они уже сделали, проголосовав сначала за Путина, а потом за Путина навсегда. В принципе, сейчас, мне кажется, пенсионеры рассматриваются Кремлем как обуза. И их ценность будет очевидна только к следующим президентским выборам. Потому что пенсионеры сохраняются для Путина как самый, как ни странно, лояльный его электорат. Они боятся изменений. И вот их надо будет когда задабривать, тогда пенсии и поднимут. А сейчас, ну, как бы, мне кажется, в Кремле популярен такой социальный дарвинизм. Кто выжил, тот выжил. И то, что от коронавируса в стране, согласно данным Росстата, или там, по причинам, связанным с коронавирусом, скончалось больше 130 тысяч человек, в принципе, ситуацию характеризует достаточно исчерпывающе.
А вот, Дмитрий, то, что все-таки будут в следующем году, в конце года, парламентские выборы, это тратится на это, нет смысла там подкупать людей, только на президентские есть смысл их немножечко простимулировать.
Ну, у нас была президентская республика, там, суперпрезидентская стала гипер-ультрапрезидентская, и парламент, в общем, как был громоотводом и, значит, таким шапито-шоу, так он, в принципе, им остается. И, в общем, это закон сообщающихся сосудов, понимаете? Когда все партии, присутствующие в парламенте, допускаемые до участия в выборах, так или иначе поддерживают все властные инициативы, год там потяжелее, немножко коммуняки больше соберут, значит, усугубилась проблема, извиняюсь, миграции, больше жирик соберет, значит, а если все нормально, то больше Единая Россия соберет. Но так или иначе, по любому принципиальному для власти вопросу, все эти, казалось бы, достаточно пестрые и в разные карнавальные костюмы, там фашисты, там коммунисты, там, значит, такие правые консерваторы раскрашенной партии, голосуют синхронно согласно азам строевой подготовки. И рапортуют хором «Рад стараться» там, или «Служу Советскому Союзу», ну, потому что что-нибудь такое, «Служу России». Поэтому какая разница, как называется та или иная партия, если партбилет на самом деле в кармане у всех один и тот же, и на нем написано «Выдано администрации президента».
Понятно, понятно. Слушаем следующий вопрос.
У меня прежде всего вопрос, какие профессии будут востребованы, как не потеряться ребенку в этом мире, в этой жизни, то есть как найти свой путь и куда пойти учиться?
В марте 2018 года подобный вопрос задавали Владимиру Путину. Тогда он ответил, что, по его мнению, это индустрия больших чисел, их обработки, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные аппараты, а также все, что связано с генетикой, биологией, медициной и сельскохозяйственными науками. Кроме того, президент отметил, что более успешны те, кто работает на стыке наук.
Дмитрий, вот к вам обращаются в данном случае, не к президенту. Что вы посоветуете? Куда пойти учиться? И что сейчас модно и перспективно?
Ну, видите, как я говорю, не все ругать Владимира Владимировича. Иногда нет-нет, да и скажет он нечто соответствующее истине. Ну, действительно, во-первых, я думаю, что... Ну, как, в нашей стране, да, имеет смысл, конечно, идти учиться на сотрудника правоохранительных органов, заканчивать академию ФСБ, МВД, значит, или осваивать навыки язы обращения с резиной и дубинкой, чтобы идти работать в охрану, потому что это остается наиболее востребованной массовой специальностью в нашей стране. Все, что связано с охраной, порядка, правопорядка и охраной, значит, одних групп граждан, других групп граждан. Охраной, скажем так, некоторых меньшинств, ну и не сексуальных, от большинства. Оголодавшего и постепенно звереющего. То есть в ближайшие там, 2-3 года, безусловно, именно специальности, связанные с охраной, будут наиболее востребованы, хотя оплачиваются они не слишком хорошо. В лучшем случае людям, занятым в этих отраслях, позволяется кормиться, значит, со своих каких-то, ну, со своего протектората, да, своих вассалов. Потому что официальные зарплаты, конечно, как мы знаем, в правоохранительных органах и различных структурах, связанных с поддержанием порядка, не так высоки. Но зато можно облагать данью холопов и, значит, крестьян или торгашей. И вот на эти деньги, собственно, строить себе различные, значит, дворцы, разбивать вотчины. И государство, в свою очередь, в рамках поддержания заботы о благосостоянии вот этого охранного класса обещает засекретить данные о том, кто чего сперев себе приобрел, чтобы челядь и холопы не лезли с разными глупыми своими вопросиками к людям, которые этот общественный покой охраняют. А если говорить о тех, кто по каким-то причинам в вот эти охранные слэш-рэкет организации идти не хочет, наверное, все связанное с удаленной работой все еще будет в этом году популярно. Творческие специальности какие-то, entertainment – это сферы, где роботы не могут нас заменить, потому что роботы будут преимущественно вытеснять нас на каких-то простых, значит, работах. Но я задумался, потому что я вспомнил робота Федора, и понял, что в России, наверное, роботы вытеснят нас еще не скоро. Да. Поэтому... Да, в общем, в России восстание машин не произойдет, дорогие друзья. Пока робот Федор как бы научится хотя бы в горшок ходить, я думаю, что еще долгие годы пройдут. Поэтому пока что, ну, как жили, так и живите. Хорошо, может быть, даже, что мировой прогресс оставляет нас немного на обочине. Спасибо партии за это.
Да, спасибо партии за это. Но нас вот эта конкретная прохожая выбила из жанра в предсказаний в жанр советов. Это не совсем то, что мы хотели, поэтому я возвращаю вас все-таки последним вопросом именно к этому четкому ответу, когда вернется Алексей Навальный в Россию, если он вернется.
Я думаю, что Алексей Навальный здесь будет немножко как Владимир Ильич Ленин, и он не вернется в Россию, пока в России не возникнет революционная ситуация. Я думаю, что ему сейчас изобретут массу причин, чтобы он приехать обратно не смог, чтобы его не впускать, и он будет такой немножко Ленин в Женеве. Думаю, что в ближайшее время новых покушений ему не грозит, потому что это вызовет совсем уж какой-то большой международный скандал и, возможно, реальные, наконец, санкции против российского руководства, которые до сих пор были очень ласковыми, щадящими и такими больше похожими на шлепки в ролевых играх, чем на попытку каким-то образом российское руководство за его все бесчинства наказать. И когда вот возникнет... То есть я думаю, что на самом деле ситуация в целом такова. Прежде чем у нас начнет становиться лучше, у нас должно стать совсем все плохо. Потому что только ситуация по-настоящему тяжелая сможет подорвать самоуверенность правящего спецслужбистского класса и пошатнуть уверенность народа в том, что люди, которые сейчас во власти находятся, действительно богопомазаны. И в этот момент, в случае начала волнений, при помощи каких-то там покровителей в элитах, Алексей Навальный сможет вернуться в страну, чтобы каким-то образом стать во главе движения, там, сопротивления или революционных каких-то движений. Вот.
Я могу
вас... Не думаю, что это произойдет в 2021 году.
Вот. То есть я записываю ваш ответ, как в 2021 он не вернется. И мы это проверим.
Мне кажется, что нет.
Да, хорошо. Дмитрий, я вам очень благодарна за участие в нашем эфире. И, как я уже обещала, вот я его, это печенье, раскалываю, рассыпаю тут по столу и зачитываю предсказания ваши на будущий год. Оставьте сомнения, вам тут советуют, решительности прибавит модный акцент в ежедневном образе. Ну, расскажите нам, какой акцент вы внесете в свой ежедневный образ в следующем году.
Знаете, я очки себе купил, может, я очки буду носить. У меня прекрасные очки, сейчас я вам покажу, смотрите.
Браво.
Это чтобы казаться более, знаете, как-то интеллектуальным, наконец. А то все, шлейф с молодых лет тянется за мной такой... полунеформальный, и вот теперь, значит, я надену наконец очки и буду смотреться взрослым человеком.
Ну, то есть человека, который, например, не смотрел наш эфир, вот он может спросить меня, например, а будет ли Дмитрий Глуховский носить очки в следующем году? А я скажу, будет. И, конечно же, окажусь великолепной предсказательницей, стопроцентной. До свидания, Дмитрий. Я вам очень благодарна,
спасибо,
что вы с нами поиграли в эту игру.
Наступающим.
Спасибо. Но если вы думаете, что мы тут с вами уже прощаемся, нет. У нас есть еще один опрос наших прохожих. На этот раз они не знали, к кому обращаются. Мы просто просили их поделиться своими... Вот что именно им интересно узнать? Поделиться своими вопросами про следующий год. Что им интересно узнать про этот год? И наш следующий гость будет слушать этот опрос прохожих и сам выбирать себе... те ответы, те вопросы, на которые ему интересно ответить и дать свои предсказания, смотрим опрос.
Что бы вы хотели знать о новом 2021 году?
Развитие страны, наверное, было самое интересное. Хотелось бы, чтобы страной руководили достойные, порядочные люди.
Закончится ли Карабахский конфликт? Это мне интересно. Потому что там очень много жертв, и это неприятно.
Меня, конечно, заботит будущее моих детей, которые молодые еще. Насколько у них стабильно будет, например, зарплата, место, которым, потому что все меньше и меньше мест, все больше и больше мест освобождается. Насколько мои дети будут востребованы в своих профессиях? И смогут ли они путешествовать? Будут ли закрыты границы? Вот это меня очень интересует, потому что я сама еще хочу поездить и попутешествовать, а дети тем более.
Откроют границы или нет? Почему? Так хочется вас... куда-нибудь отдохнуть, съездить. Просто в этой локации, в одной мы живем. Просто смена обстановки хотя бы.
Закончится ли пандемия? Наверное, самый основной вопрос – это здоровье. И, естественно, это ограничивает и свободу передвижения, и психологически очень давит на людей. Наверное, вот это.
Ответ на материальное положение нашей страны.
Когда мы прекратим носить маски, и когда закончится, наверное, эта болезнь. Когда жить в нашей стране станет лучше, когда нами начнут руководить какие-то новые люди, молодые, интересные, с новыми идеями, наверное. Когда появятся в нашей Думе такие люди?
В первую очередь волнует вопрос пандемии. Вот, когда это все закончится, потому что, конечно, устали от ограничений, от всех этих неприятностей.
Когда закончится вот эта вот вся канитель с коронавирусом? И не преподнесет ли нам 2021 год какую-то новую болезнь, которая унесет еще большее количество жизни? Вопросов, конечно, огромное множество, да. Я думаю, что, ну, Я бы хотел, конечно, задать вопрос, когда закончится вот, у нас несменяемость власти, когда у нас будет даваться дорога молодым, вот, и когда у нас будут какие-то конкретные движения в социальной политике. Я, конечно же, процитирую Владимира Владимировича Путина. У нас нет времени на раскачку, так где же мы раскачиваемся 20 лет?
Ну вот и теперь я представляю вам человека, который попробует дать свои предсказания, свои ответы на эти вопросы на 21 год. Леонид Гозман, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, это ваш выбор теперь, с наступающим ваш. У вас выбор, с какого вопроса, какой вопрос вы выбираете, с чего вы начнете. Вы слушали весь опрос. Я буду вам потом напоминать, какие еще были вопросы, но первый выбираете вы.
Хорошо. Ну, смотрите, почти все говорили про пандемию. Что, естественно, вполне. Вот. Я думаю, что она закончится в 2021 году. Я думаю, что она закончится достаточно скоро, потому что вот эти вакцины наготове, самолеты загружаются, грузовики загружаются, и все это будет сделано. Я думаю, что мир с этим справится. Испанка длилась где-то то ли 2, то ли 3 года, но это совершенно несравнимые технологии сейчас, да. Поэтому я думаю, что это закончится. Я думаю, что границы откроются. Закрытые границы не держит сейчас ни одна диктатура в мире, кроме этой самой, как ее, Северной Кореи. Все остальные страны границы открывают. Поэтому я думаю, что вот та дама, которая хотела, чтобы ее дети ездили, и чтобы она сама ездила, я думаю, что у нее будет эта возможность. Я желаю получать удовольствие в путешествиях.
То есть вот ваш прогноз на 2021 год, что мы распрощаемся с этой эпидемией. То есть не зря мы быстро-быстро стараемся с этим годом прощаться, с 2020-м, для того, чтобы поскорее перейти в следующий, в котором вы обещаете нам твердо, что все это закончится. Это обещание мы с вас взяли.
Леночка, может, как это начнется, это как бы никогда неизвестно. Но эта гадость, я думаю, закончится, действительно, да? И если считать, что действительно в ночь с 31 на 1 что-то происходит, то тогда, да, хотелось бы очень закончить 2020 год, поскольку такого, стольких неприятностей за один год я просто не помню.
Я бы теперь уже от себя буду напоминать вам вопросы, которые звучали, и последний, особенно, мне кажется, такой серьезный вопрос, когда уже прекратится эта несменяемость власти? Вот молодой человек, который вообще-то не жил при сменяемой власти, по всей видимости, хочет, чтобы было как-то вот, чтобы что-то, были какие-то другие люди. Закончится ли она в следующем году? Я бы так переформулировала, эта несменяемость, видимо, высшей власти.
Блин, вы не поверите, я тоже хочу, чтобы она закончилась. Мне тоже уже вот так вот достало вообще все это дело. Вот, и как это было выражение, терпеть ненавижу, да. Ну, невозможно больше на все это смотреть, просто реально, реально невозможно, да. Все время одно и то же, одно и то же. У нас, знаете, у нас день сурка. Вот мы просыпаемся в той же самой точке и идем по кругу. Опять по кругу. Опять новая ракета, опять новый заговор. Открытие чего-нибудь, опять там раздача по 5000 рублей от щедрот, и все опять. Все то же самое, ну невозможно. Значит, я думаю, что вот тут я менее оптимистичен, я думаю, что в следующем году это не закончится. То есть так, это может закончиться в любой момент, это может закончиться завтра, на самом деле, потому что система свой ресурс исчерпала полностью, полностью. У нее нет никакого ресурса, нет никакого уважения. Вообще ничего уже. Те, кто нами управляют, живут в совершенно каком-то нереальном мире. Понимаете, вот уже непонятно вообще Владимир Владимирович, он знает, где он живет, вообще понимает, где он находится. Как у него эти два одинаковых кабинета, он, наверное, путает, где он, под Москвой или в Сочи. Но вообще он в какой стране, да? Но я не вижу ресурсов таких, ну, механизмов изменения. Я думаю, что в 2020 году будет очень большая турбулентность. Страну будет трясти от протестов разнообразных. Да? Поскольку им уже совершенно, во-первых, им нечего предложить людям. Да? А люди, по-моему, перестают бояться. То есть им уже давно не верят, теперь еще и перестают бояться. Мне так кажется, да? Поэтому я думаю, что в разных городах, в разных частях страны будут вспыхивать недовольство, протесты там и так далее. Вот это будет происходить. Вот. Я не уверен, что это приведет действительно к смене власти. Я думаю, что очень большим фактором дестабилизации будет и такого вот того, что все будет трястись, будут выборы в Государственную Думу. Я почти уверен, что власти не позволят пройти в Государственную Думу ни одному приличному человеку, вообще ни одному, ну, ни одному независимому человеку, скажем так, да, вот, потому что они уже видят, что даже один человек внутри структуры – это очень опасно. А посмотрите, как они преследуют муниципальных депутатов, которые, казалось бы, вообще, кому они мешают. Нет, вот их тоже преследуют. Поэтому я думаю, что этого они не позволят никому победить, но они не смогут не позволить вести политическую кампанию. Я думаю, что 2021 год будет не годом конца этой системы, но будет годом окончательного, так сказать, к ней отношения, что к тем, кто хочет смены системы, прибавится очень много людей, потому что сейчас примерно там 30-35% населения более-менее довольны. Они считают, что вот это безальтернативно, вот так надо и оставить и так далее. Я думаю, что к ним прибавилось, что вот эта группа людей, которые довольны, она сократится, а группа людей, которые просто требуют вообще перемен, она увеличится. Поэтому в 21-м вряд ли изменится сама власть, но очень сильно изменится ее позиционирование. И где-нибудь там вот 22-23, я думаю, может быть, они и вынуждены будут отступить.
Если все-таки вернуться к таким предсказаниям, которые можно будет проверить, можете ли вы четко, более-менее определенно сказать, какими будут результаты думских выборов? Сколько наберет, кто окажется на первом месте, какая партия? Сколько наберет следующая и следующая? И, наверное, еще четвертая, раз вы считаете, что пятая уже не будет.
Тяжелее всего, конечно, предсказать первое место. Но я рискну сказать, что это будет Единая Россия. Вот. Я рискну сделать такой смелый прогноз. Вот. Думаю, что будет Единая Россия. Причем сын, неважно, сколько за нее на самом деле проголосует, но объявлено будет, что она. Вот. Если, конечно, они не сделают ребрендинг, но ему остался всего год. Всего год. Это, в общем, довольно-таки рискованно. Думаю, что они не будут его делать. И вообще, мне кажется, у них, знаете, вот я посмотрел на Владимира Владимировича, как он там выглядит, разговаривает и так далее. Мне кажется, у него уже энергии какие вообще, изменения вообще уже какие, да, все уже закончилось. Поэтому первое место «Единая Россия», второе место КПРФ, третье место, естественно, куда же без него, Владимир Жириновский. Вот, будет ли четвертое, не уверен, между прочим. Потому что «Справедливая Россия» как-то уж совсем помирает. А «Яблоко» они, я думаю, не пустят. Ни «Яблоко», ни кого другого. Я не думаю, чтобы они пустили какую-нибудь из вот этих фейковых партий, которые они создают сейчас. Этого Прилепин там какую-то жуть какую-то слепил. Потом этот еще какой-то есть племянник Путина. Вот это, я думаю, они тоже пролетят. Вот. А вот, ну, вот три точно в такой последовательности: «Единая Россия», «Коммунисты», «Жирик». Четвертое, может быть, они пустят Миронова, может быть, нет.
Ну, вот поскольку вы заговорили о том, что будет бурлить страна, а предыдущий наш гость говорил о том, что возвращение Алексея Навального в Россию, если и произойдет, но он не считает, что оно произойдет в 2021 году, но если оно произойдет, то только в случае создания революционной ситуации, тогда я бы хотела, чтобы вы тоже ответили на вопрос, вернется ли Алексей Навальный в Россию в 2021 году.
Да, я убежден, что он вернется в 2021 году. Вот, причем это, конечно, будет очень сильным фактором такого, бурления, очень сильным, потому что он вернется победителем, он вернется триумфатором. Вот, потому что за, понимаете, это как в хоккее там атака, если она не завершилась голом, то тут же контратака. Вот, они не смогли его убить, у них это не получилось, они еще раз продемонстрировали, из какого места у них растут руки, как они приделаны. Вот, и он обязательно вернется. А не вернуться он не может, потому что если он не вернется, он потеряет все фактически. А он человек, безусловно, смелый. Безусловно, человек смелый. Вообще нельзя быть в России в оппозиции и трусить. Это не проходит. Вот, он человек, безусловно, смелый. Он человек идеи, одной идеи, да, ну, главной идеи для него. И поэтому я думаю, что страх смерти его не остановит.
Угу. И тогда уж мы вернемся вновь к вопросу одного из прохожих, который говорил, каким будет развитие страны, будет ли и кто будет ей руководить. Это примерно совпадает с теми вопросами, которые мы уже обсуждали до этого. Останется ли Путин на своем посту в 2021 году? Считаете ли вы, что он досидит в 2021 году? Точно, он сохранится. Ему нет, там никаких выборов не будет. И ну, все, что прогнозируется, это дворцовые перевороты или что-то в этом роде. Что вы об этом думаете и говорите?
Дворцовый переворот стал возможен. Мне кажется, он был невозможен еще год назад. Да? А сейчас он стал возможен. Потому что Путин, проявив, ну, мягко говоря, недостаточную смелость, а если своими словами называть трусость, вот когда началась пандемия, он, конечно, и передав ответственность за регионы самим губернаторам, которых не для того назначали, чтобы они чем-нибудь управляли, он, конечно, разочаровал не только многих людей, многих граждан России, а он разочаровал ту самую верхнюю тысячу, которую он так хорошо разруливал, строил там и так далее. А тогда возникает у них наверняка, может возникнуть такая мысль, что ну, они, у них потеряно ощущение его незаменимости, его уникальности. Да? Они теперь видят, что вместо него может сидеть любой вообще. На самом деле будет примерно то же самое, только, возможно, будет лучше, потому что часть персональных санкций, может быть, снимут. Там еще как-то полегче маленько будет жить. Вот. Поэтому я бы не исключал государственного переворота. Он уйдет только либо в случае государственного переворота, либо он может уйти в случае резкого ухудшения своего здоровья. Я про это ничего не знаю, никаких инсайдов у меня, разумеется, нет. Но в случае резкого ухудшения своего здоровья и такого, что вот он поймет, что ну, все, он уже не может совсем. Да? Тогда он будет ставить какого-то своего преемника. Со здоровьем у него не так плохо, как многие хотят, но и не так хорошо, как вот то, что я сейчас слушаю, потому что я видел вчера, но и не так хорошо, как видимо, ему бы хотелось. Я обратил внимание на то, что он далеко не всегда способен контролировать свои эмоции. Вот и расстройство, и обида в связи с тем, что ему его тыкают мордой в грязь, что вот ты не смог убить Навального, а он действительно не смог убить Навального. И это его очень сильно расстраивает, настолько расстраивает, что эмоции у него вообще выплескивают через край совершенно. Да? Посмотрите на его лицо, когда он об этом говорит. Это, конечно, лицо человека, который себя не очень контролирует. Ну, вот.
А если все-таки одним словом, чтобы вас потом проверить, так случится это в следующем году дворцовый переворот или резкое обострение состояния здоровья, или не случится? Это у нас такая игра, чтобы потом...
Я понял, скорее не случится. Я ставлю на то, 1 декабря 2021 года президентом России будет Владимир Путин.
Леонид, а у оппозиции появится новый лидер? Вот новый мы сейчас еще не знаем, что он станет лидером, уважаемым, авторитетным, или не появится?
Но это есть шанс. Я сужу потому, сколько народу новых совершенно появились за последние там, пару лет. Да? Я думаю, что есть шанс. И все протесты, которые будут такие, как, там, ну, как были уже в Хабаровске, Шиесе, гора Кельтау и так далее, да, они дают новых людей. Они дают новых людей. Ну вот, посмотрите, последнее слово Юрия Галямина в Тверском суде. Да? Вот. Ну, посмотрите, насколько возросла ее известность, ее авторитет и так далее за буквально несколько месяцев. Верно ведь? Возросло. Я думаю, что такие люди будут появляться. Обязательно будут появляться, и это очень здорово.
Только чтобы не такой ценой, как Юлия Галямина.
Цена будет только такая.
Цена будет только такой. Но в завершение нашего разговора, тем не менее, чтобы он не заканчивался уж на совсем печальной ноте, я открою предсказание ваше собственное, Леонид. Это вот такое печенье с предсказаниями. Я его прям вот раскалываю здесь, разламываю у вас на глазах, вытаскиваю эту бумажечку и читаю, что ждет вас лично. Будьте терпеливы. Правильный выбор сделать так же сложно, как подобрать идеальный аксессуар к образу. Терпите, Леонид. Вот что я вам выложу. Вытащила под Новый год. Ну, до свидания. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. We'll be right back.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет». Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты «Яндекс.Мьюзик», «Кастбокс» и «Спотифай». Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».